Я прочту текст, знаете, всем знакомый, но очень почему-то мало звучащий в наших собраниях в последнее время. Ну, все его знают и считают, что, наверное, очень даже, ну, как бы понятен, и все знают его. Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, я прочту с 13 по 18 стих, по 19. «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Пользуясь случаем, я вам передаю привет от церквей ямальских. Это такая уникальная территория, где на каждого жителя приходится 2,5 оленя. Самое большое стадо на земле. И это очень ценный продукт. Его очень дорого продают всем, потому что олени питаются мхом, а мхи не накапливают никаких вредных веществ в себе. И считается самое чистое мясо. Так что приезжайте на Ямал за чистым мясом и пополняйте церкви наши. Там очень большая нужда. Это кочевые народы, которые постоянно перемещаются и с которыми очень трудно контактировать. Их нужно сначала найти, вот, где они есть, в тундре. Потому что Ямал-Ненецкий округ – это две Франции вместе взятые. Так, соедините. Ну да ладно. Я прочитал текст. Я сказал, что этот текст очень известный и понятный. Да, действительно, очень простой и понятный текст. Но если вникнуть в него глубоко, то здесь сказано столько, что просто, не знаю, наверное, жизни точно не хватит, чтобы все раскрыть, что в нем заложено. И этот текст – это ответ Иисуса Христа на недоуменный вопрос одного очень образованного, высокопоставленного человека, учителя народа израильского Никодима. Он пришел к нему, он в удивлении, он думает, что это за человек такой появился среди нас. Он творит такие чудеса, которых никто не творил на земле вообще. Только вот Бог может это делать, и если он это делает, значит, это человек Божий. Надо с ним познакомиться, надо узнать его поближе. И знаете, он пришел, и так можно, может быть, даже немножко пафосно говорит: «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога». Знаете, вот это понятие «мы знаем» очень часто губит нас, людей. Мы знаем, мы уже достаточно осведомлены о тех вещах, которые нам предлагают, и считаем, что нам не особо-то... Но у нас есть небольшой вопрос, там, ну так вот, некоторые детали выяснить. Но здесь получается совершенно другой разговор. Иисус отвечает ему... Даже не на его вопрос, а такой фразой интересной: «Должно вам родиться свыше». И это сразу привело в недоумение этого действительно серьезно, хорошо образованного, высокопоставленного, умудренного опытом жизни вот, человека. Что такое родиться свыше? Как это родиться свыше? И вот с этого начинается объяснение Иисуса Христа, что же все-таки не понимают люди, которые не родились свыше. А не понимают они очень важные вещи. Бог, которому люди пытаются служить, совершенно не такого, каким они его себе представляют. Я долгое время прожил среди язычников, общался с ними и научился у них вере. Знаете, насколько это верующие люди? Это просто удивительно. Когда ненец падает в воду, он не пытается выплыть, и никто не пытается его спасать. Почему? Потому что он уверен, он верит, что его просто забирает дух воды. И он переходит в другую жизнь. Он верит в другую жизнь, в вечную жизнь, которая будет в другом состоянии, в состоянии духа. И поэтому он спокойно тонет и даже не пытается спастись. Вот задайте себе вопрос, обладаем ли мы, вот я лично, обладаю ли я такой верой своего Господа, который сказал, что где я, там и слуга мой будет. И это я воочию видел, я это наблюдал своими глазами. Понимаете, я вот 30 лет назад с этим столкнулся. Ребенок, ну, есть такое понятие кослание, то есть когда перемещается стойбище с одного места на другое, и ребенок падает с нарты, малый ребенок, грудной ребенок, или уже постарше немножко, его также не поднимают, его дух тундры забирает. И они не думают о том, что он погибнет, что он умрет. Нет, он просто перейдет в другую жизнь, в жизнь духов. И они общаются с духами, разговаривают с ними. Это уму непостижимо, но это факт. Факт нашей жизни, причем недалеко отсюда. Всего 3000 километров от Москвы. Так вот, когда Никодим столкнулся с этим явлением, должно родиться свыше. Он просто не понял, о чем идет речь. Как это родиться свыше? Что это такое? И ему Иисус объясняет очень просто. Никто не восходил на небо. Почему не восходил на небо? Он перед этим сказал, я вам говорю о земных вещах, и вы не понимаете. Родиться свыше – это земные вещи. Оказывается, Господь говорит, да, это должно быть всем ясно и понятно. Но почему-то люди не понимают этого. А почему не понимают? А потому что у них в голове сидит, мы знаем. Мы знаем, мы умные, мы образованные, у нас всего в достатке, мы всем обладаем, все достаточно. Мы знаем. А Павел пишет, они мудрые Божие, премудрее человека. Вот так. Немощное Божие сильнее человека. И вот слышали мы сегодня, вот буквально передо мной брат говорил, да? Послушание лучше жертвы, а человечество всю жизнь старается задобрить Бога жертвами. Все люди приносят жертвы Богу, разные жертвы. Кто-то приносит кровные жертвы, кто-то бескровные жертвы, но каждый человек приносит своему Богу жертвы. Хочет он того или не хочет, он это делает, но у каждого свой Бог. Если вы заметили, было сказано, что Саул говорит, я поклонюсь Богу, какому? Твоему. Я поклонюсь Богу твоему. Он не сказал моему, потому что вдруг он оказался в ситуации, когда Бог его не слушает. А почему? Потому что он не слушал Бога. Потому что он не обратил внимания на то, что ему Бог сказал. И вот Иисус объясняет этому человеку, я тот, который с неба сошел, а ты этого не знаешь и понять этого не можешь. Но есть некоторые моменты, которые для тебя известны. Ты же человек, который знаешь Писание, ты человек, который действительно много этому посвящаешь времени, и ты знаешь, что в свое время был момент, когда народ шел по пустыне, напали змеи, их там было очень много, и очень много людей умирало. И Бог дает очень простой метод остаться в живых. Моисей взял, отлил медного змея, поднял его на знамя, и Бог говорит, посмотри на этого змея и будешь жив. Всего-навсего. Но ты поверь, что если ты посмотришь на этого змея, ты останешься живым. Знаете, для великого полководца Неймана было очень трудно поверить, что воды Иордана, причем они мутные, кто был в Израиле, знает, я был там, я видел их, они такие мутные, и... а у нас, говорит, Авана и Фарфар, там вообще это зеркальная вода, ну, прозрачная, как слезинка ребенка, неужели она не лучше, что я буду в этом грязном Иордане купаться-то? Для человека непонятно. Но суть не в том, какая вода течет в реке, а суть в том, кто дал тебе повеление сделать то или иное действие. Знаете, Иисус говорит ему, вот ты увидишь это, Я буду там, на этом знамени. Оно будет не такое, как вы привыкли видеть, оно будет немножко иного вида, формы, но я буду там висеть. И тот, кто будет на меня смотреть, как на спасающую жертву, как на искупающую жертву, тот получит свое спасение, получит свое искупление, получит жизнь вечную. Знаете, когда читаем вот этот знаменитый 16 стих, здесь Иисус раскрывает великую тайну, которая была недоступна людям. Бог – это Бог любви. Бог – это тот, который любит до того, что своего единственного Сына, единородного Ему, Он ради вот этого грешного человечества, вот этого грязного, мрачного идолопоклонника, Он отдает своего Сына в жертву. Это такая жертва, которую, увы, далеко-далеко не каждый, а может быть и не один не может принести. Но Он это делает. И делает ради чего? Да ради того, чтобы проявить себя людям, показать, я же люблю вас. Я же хочу, чтобы вы были со мной. Я же хочу, чтобы вы были живы. Вы меня считаете, а евреи тоже так считали, что Бог, Он такой, Он сильный, могущественный, но Он огонь поедающий, Он злой, Он страшный, и трепетать перед Ним нужно, бояться Его нужно. И все такое, и они Его все сильнее и сильнее в этом плане как бы удаляли от себя. Они сами строили между собой и Богом стену, все толще, 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 непробиваемая эта стена, уже все, ни одна стенобитная машина не могла пробить эту стену, которую построили люди, потому что они мыслили о Боге как о злом, как о деспоте, который требует от них невозможного. Невозможно выполнить то, что Бог предложил, этот закон, ну кто его может выполнить? Мы немножко его там чуть-чуть откусим, там чуть-чуть отрежем, ну где-то сгладим, где-то что-то. Но выполнить его невозможно. Что это за Бог такой? Они не знали своего Бога, как Саул не знал своего Бога. Но были среди них люди, которые знали Бога. И как Саул говорили им, мы твоему Богу послужим, там то и то сделаем. Почему? Потому что у них не было своего Бога в душе, в сердце такого хорошего. У них был злой Бог. И вы знаете, когда люди не знают Бога, им нет возможности прийти к Нему. И поэтому Иисус пришел открыть нам этого Бога, Бога любви. Он говорит, так возлюбил Бог мир, что вот отдал своего единородного Сына в жертву вот за грех. Вот пойми, Никодим, пойми, до какой степени Бог любит тебя и всех остальных людей. Иисус много раз говорил, нет воли Отца Моего Небесного, чтобы погиб хотя бы один грешник на земле. Но чтобы все пришли к покаянию. Он хочет этого, Он ждет этого. Но в чем проблема-то? Вот 17 стих говорит, Бог не послал Сына Своего в мир судить мир. Иисус впоследствии уже ученикам говорит, даже если люди не послушают Меня, Я не сужу их. Я не сужу их, я пришел не судить мир, я пришел спасать мир. Как часто мы судим друг друга за мелкие какие-то недостатки, за какие-то ошибки. Апостол Павел говорит, что судя другого, мы судим самих себя, потому что уподобляемся тем же самым неправедным судьям, которые окружают нас. Мы многих людей считаем погибшими, падшими, недостойными какого-то уважения и так далее. Внутри, где-то там, это у нас живет. Это наша проблема. Поэтому Господь говорит, вы должны возрождаться. Возрождаться. То есть извергать из себя то, что не Божье, то, что не любовь. То, что не ведет к познанию Бога. Почему? Да потому что вы носите имя Иисуса Христа. И вы письмо узнаваемое и читаемое. И вот здесь вопрос. Когда мы идем по улице, узнают нас, что мы верующие люди? Когда мы стоим в толпе народа, узнают нас, что мы верующие люди? А ведь апостол Павел четко, ясно сказал, вы письмо наше узнаваемое и потом читаемое. И это тоже очень серьезный вопрос на сегодняшний день. Знаете, в 4 главе книги «Бытия» описана очень интересная ситуация, когда люди стали жить двумя, как говорится, двумя кланами такими. Один клан – каиниты, а другой клан – это были сефиты. Вот каиниты, они жили по-своему, у них Бога не было, потому что Каин сбежал от Бога, спрятался где-то, пытался, по крайней мере, построил город. Знаете, он первый город построил. А что такое город? Откуда город называется? Город – это ограды, да? Он построил ограду, чтобы его никто не нашел. Он боялся, что его убьют, что его там... И даже город назвал не своим именем, а именем своего сына, чтобы вообще никто не знал, что Каин там где-то находится, живет. Он исчез. Как бы исчез. Но душа человеческая все равно ищет Бога. Ей надо чем-то заполнить пустоту, которая образовалась вот там, когда человек лишился Бога. И что делают люди? Они начинают развивать технологии. То есть они начинают заполнять это различными удовольствиями. Говорят, лень – двигатель прогресса. Человеку лень копать землю, он придумал трактор, да? Плуг и так далее. Человеку дошло до того, что лень встать и переключить каналы телевидения, он придумал пульт управления на там, определенных лучах и так далее. И так далее, и так далее. И человек все время пытается, сегодня уже интеллект там себе придумали, чтобы за него уже и думали даже. Не только что-то делали, а даже и мыслить человек уже не хочет. Уже до этого дошло, да, уже искусственный интеллект придумал. Пусть он думает за нас. Вместо того, чтобы искать Бога и жить с Ним. Сефиты поступали по-другому. Они пасли скот, они там пахали землю и призывали на помощь имя Яхве. Вот там написано, да, что начали призывать имя Господа. В еврейском языке это Яхве. Да? Вот. До этого они не призывали имя Яхве. Хотя оно звучало где-то в каких-то, может быть, и рассказах, пересказах, от Адама там еще перешло. Но они его не призывали. А здесь начали призывать. А почему? Да потому что трудно жить-то стало. Земля-то начала производить тернии, волосы и все остальное, да? И надо было все больше и больше прикладывать усилий. И вот тогда люди начали призывать имя Яхве. Вы заметили разницу между жизнью без Бога и жизнью с Богом? Жизнь с Богом тяжелая. В поте лица будешь есть хлеб свой. И тогда надо призывать постоянно имя Божие, чтобы Господь помог как-то выжить. А вот без Бога легко жить. Наделали всяких игрушек и играются, мозги выключили, вообще они не нужны, теперь другие могут думать за нас. Все такое. Но дело в том, что вот сефитам от их трудной жизни вдруг захотелось пожить получше, и они начали соединяться с каинитами. И в конечном итоге пришли к чему? Один единственный человек остался на всей земле, которого Бог признал праведным. Ной, проповедник правды. Все, больше не было. Даже в его семье не было, он один. И ради него Бог помиловал еще его детей, да, чтобы продлился род человеческий. Но эти дети принесли свои привычки, вот те каинские привычки, где технологии развиты, где красивая жизнь, где прекрасные музыкальные инструменты, там они понавыдумывали всего чего, чтобы заполнить вот ту духовную пустоту. Они не божественную музыку слушали. Они удовлетворяли свои плотские желания, намерения, стремления. И Павел говорит, что если будете жить по плоти, то умрете. А если будете духом умерщвлять дела плотские, то живы будете. И вот сегодня смотришь на христианский мир, так называемый уже христианский мир, к сожалению. Люди там ищут чего? Ищут удовольствий. Дай Бог, чтобы мы до этого не дошли. Но Христос сказал однажды, это в Луки 18 главе записано, что Бог-то защитит любящих, ищущих Его, хотя и медлит с этим, но все же сделает это. Но вот проблемка, а Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Веру. Ту веру, которая готова повести человека в бой с грехом. Ту веру, которая готова положить на алтарь сына своего, как это сделал Авраам, отец верующих. Ту веру, которая в свое время отмечала наших отцов, дедов, которые донесли до нас эту веру, и мы сегодня с вами здесь, на этом месте. И наблюдая за жизнью, я, к сожалению, прихожу к такому пониманию, что все это угасает, к сожалению, угасает. Однажды было это уже давненько, это было в прошлом веке, в 60-е годы, был такой конгресс миссионеров в Африке, в Найроби. И там один человек из Европы начал укорять африканских верующих, что они как-то не так поклоняются Богу. На что представитель африканского континента поднялся и говорит: «Вы, европейцы, которые называетесь христианами, вы носители христианской культуры, вы сотворили две мировые войны среди себя, среди христиан. А теперь приехали учить нас, как нам жить со Христом». И, к сожалению, он оказался прав, да? Дорогие мои, Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? А вера в чем выражается? Откройте 4 главу 1 послания Иоанна и прочтите. В том любовь, чтобы мы соблюдали заповеди Господни. Вера, она выражается в любви к Богу, правильно, да? Если мы любим Бога, значит что? Значит, мы должны жить по заповедям Его, выполнять эти заповеди. Люди сегодня говорят: да нет, благодать, тут все можно, Христос за всех умер и так далее. И это очень модно сегодня в христианском мире. Но к чему это приводит? Вы письмо узнаваемое или неузнаваемое? Тайнописью написано, да? Тайнописью, там, тайными чернилами. Оно не должно быть так. Вы письмо, Павел говорит, наше письмо. Он берет на себя ответственность, как на проповедника. Почему? Потому что он говорит: я ничего не забыл, чтобы возвестить вам. Я не скрыл от вас ничего, чему учил меня Господь, я все передал вам. Он это сказал. Помните, когда собрал пресвитеров в церкви, там в Милет приехали пресвитеры, и он им говорит: я ничего не упустил. Но он берет на себя ответственность. Вы письмо наше, всеми узнаваемое и читаемое. И если мы носим имя... Знаете, вот в нашей Библии, я уже заканчиваю, написана третья заповедь. Там написано так: не произноси имени Господа твоего напрасно. Но еврейское слово, которое там употребляется, не буду его называть, оно вообще-то означает носить, держать. Не носи имени твоего, по-еврейски читая, напрасно. Не носи. Да сохранит нас от этого Господь, чтобы напрасно было. Потому что Павел говорит: тот, кто в этой жизни только надеется на Христа, тот несчастнее всех людей. И в этой жизни все потерял, и в будущем ничего не приобрел. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Христос говорил: если человек услышит слово Мое и не поверит, я не сужу его. Слово Мое, которое я ему проповедовал, оно будет судить его в последний день. Да сохранит нас Господь от этого. Потому что тот, кто верующий, на суд не приходит. И слава Господу, что мы сегодня с вами здесь, на этом месте, что мы сегодня слышим это слово, что мы сегодня имеем возможность поклониться нашему Богу, который есть любовь, который отдал в жертву своего Сына и выкупил нас из рабства грехов наших. Выкупил для себя, чтобы мы шли и возвещали Его совершенство всем людям, живущим вокруг нас.